либо-либо.
Ну, чипу-чи-чипу-тюн.
Аргумент.
Чипу-тюни. Буэнос диас, дорогие драуги. Это мультинациональный сверхподкаст «Два по цене одного». Мы записываемся из Берлина, Риги и Барселоны. Сегодня мы будем говорить о Барселоне. Меня зовут Саша Поливанов.
Халю!
Это Илья Красильщик. Мы делаем этот подкаст вместе со студией «Либо-либо». И у нас есть партнер. Партнер.
Это компания Payoneer.
Да. Как будто бы пионер, но Payoneer. Понимаете, она платит.
Не Pay, а Pay.
Pay. Она Pay. Платит. Она как Google Pay, как pay, Apple pay.
Pay. Pay.
Короче, это компания для того, чтобы платить удобно межнациональные переводы. Когда у вас есть свой бизнес, мы подробнее про это расскажем потом.
Потом. А сейчас мы говорим про Барселону.
Барселона. Барселона.
Барселона.
Барселона.
Так, что у нас уже было? У нас уже был Берлин, у нас уже был Дубай, у нас уже был Белград, и теперь у нас Барселона.
Да.
Как вы можете заметить, мы то в Евросоюзе, то не в Евросоюзе. И сейчас мы снова в Евросоюзе.
Нет, а я другую закономерность придумал. Мы пока идем по городам, в которых есть буква Б.
Хорошо, это лингвистическая пауза. Я думаю, что вы уже оценили уровень нашей подготовки к этому сезону. Теперь давайте обсудим Барселону. Ты был в Барселоне, и я был в Барселоне. Мы вместе были в Барселоне. Мы выступали в Барселоне прошлой осенью.
Нас справедливо в первых выпусках этого сезона упрекают в том, что мы довольно мало говорим о деньгах. Собственно, где деньги в вашем финансово-экономическом подкасте, в котором не дают советов? И мы сегодня решили чуть-чуть исправиться. И для того, чтобы поговорить о деньгах, позвали нескольких гостей. Будем с ними разговаривать.
Я настоял на том, чтобы у нас гости были разные. Я настоял, я молодец. Значит, что это значит? Это значит, что мы решили найти людей, которые живут в городе, и у них разная ситуация. Прежде всего, финансовая ситуация. Ну и на самом деле, и визы разные, жизнь разная. Почему это важно? Потому что сейчас найти вообще какой-то универсальный прием, универсальный случай абсолютно невозможно, потому что у всех очень разная ситуация. Вот, город берем, смотрим на него с разных сторон, и, может быть, что-то из этого для вас будет полезно.
Наш первый гость – Леня из правозащитного проекта ОВД-Инфо, который получил визу цифрового намада и расскажет нам, как он это сделал.
То есть цифрового кочевника.
То есть человека, который может переехать в Барселону или в любой другой город Испании, не работать в Испании, получать денежки и находиться в стране легально.
Лёнь, ты в Барселоне?
Да.
Ну чё, как?
Отлично, отлично. Честно говоря, перед записью думал какие-то минусы придумать, но не очень-то много их пришло в голову, так что все отлично.
Ну, нашел хоть что-то?
Ну, что-то нашел.
Ну, давай, ну, пожалуйста, немножко.
Прям с минусов?
Ну, давай, давай, давай минусы, да.
Я приехал из чистой Москвы, и здесь, конечно, попахивает. Попахивает всяким разным.
Свободой.
Свободой. Ну, конечно, да. Я и в Минске, и в Ташкенте, где я тоже бывал, там, конечно, чистота невероятная.
Индекс тоталитаризма определяется количеством бычков на тротуаре, да?
Вот, все так. И, конечно, первые полгода, пока я тут жил, мне сильно бросалось в глаза уровень и запахов, в первую очередь, ну и как-то разнообразных цветов и субстанций, которые периодически вокруг тебя разбросаны. Носят.
Извини, пожалуйста. Дети, вопрос. Какой главный запах в Тель-Авиве?
Запах мочи.
Запах мочи. А еще чего?
Марихуана.
Марихуана еще.
Крыс.
Как пахнет крыса?
Мочой или марихуаной, подозреваю. Ну, я добавлю еще говна, конечно. И стирального порошка, правда. Хорошо, спасибо. Все, можете заниматься своими делами.
Показания совпадают.
Хотя и города разные.
Города разные. Про крыс поспорил был. Но по истечении вот полугода уже абсолютно это не бросается ни в глаза, ни в другие органы чувств.
Лень, ты один из первых, по крайней мере, среди россиян, тех, кого я знаю, человек, который получил визу цифрового намада в Испании. Расскажи немножко, как проходил этот процесс, насколько это было сложно, испанская бюрократия, незнакомый язык, сложности и так далее.
Ну, я, в принципе, с самого начала полномасштабного вторжения думал об Испании как о месте, куда я хотел бы переехать, и здесь достаточно давно лежал закон об этих цифровых кочевниках, и, по счастью, в конце 2022 года его приняли, и в этот момент я уже начал готовить все свои документы, и так получилось, что вот в первый день возможный, когда открылось окошко подачи на сайте, это было там в начале февраля 2023 года, в первый же день я все свои документы загрузил, и спустя 20 рабочих дней я получил положительное решение. Это было, на мой взгляд, совсем несложно.
Подожди, то есть для того, чтобы подать это заявление в интернете, тебе не нужно находиться в Испании в этот момент?
Это интересная история. Здесь есть два разных типа цифровых кочевников. Первые – это виза цифрового кочевника. Ее дают на год и выдают ее только в посольствах Испании за пределами, собственно, Испании.
Подожди, на год с правом находиться весь год в Испании?
Да, да. Угу. А можно, и это мой был путь, получить ВНЖ цифрового кочевника. Его дают сразу на 3 года. Там требования ровно такие же, как в визе, но податься нужно, находясь на территории Испании на легальных основаниях. Собственно, это был мой путь, и мне вот сразу дали право жить в Испании 3 года подряд. Вот, собственно, и живу.
А что тебя делает цифровым кочевником, имеющим право на такое шикарное условие?
Там достаточно стандартный набор документов. Там должен быть какой-то диплом, рекомендательные письма с прошлых работ, справки о несудимости. Эти вещи, которые, конечно, не всем нынче доступны, я понимаю. Вот, из разных стран, в которых вы в последнее время жили. Ну и доход. И с доходом интересная такая история, что доход должен быть примерно 2100 евро в месяц, но здесь, в Испании, всем платят по 14 зарплат. То есть и вот эту цифру 2100 нужно умножить на 14, и вот тогда и получается твой...
В смысле 14 зарплат? Я знаю, вот есть календарь на 13 месяцев, он типа самый правильный.
Валиванова должна сейчас просто вставать волосы, потому что в этом году Саша, кажется, была одна. У меня ноль, да.
14 зарплат. Это не очевидно мне.
Да, вообще хорошая цифра. Попахивает свободой.
Мне тоже не очевидно, но это вот то, что закладывается, видимо, в стандартный пакет, который гарантирован всем работникам. То есть не только премия какая-то там 13 зарплата, но и 14. Уж не знаю, платят ли ее всем, но требуют у цифровых кочевников, чтобы она была. Ну, на самом деле, не требуют, чтобы было именно 14 штук. Важно, чтобы за год получилось вот...
Я представляю себе, извини, иду по пустыне, встречаю кочевника такого. Он говорит, у тебя сколько зарплат? Я говорю, у меня 0. Он говорит, а у меня 14. И дальше на верблюде пошел.
Я правильно понимаю, что, значит, чтобы рассчитать точную сумму, нужно 2100 умножить на 14 и потом разделить на 12.
Exactly. И получается порядка 2500 евро до вычета налогов.
Хотя бы до вычета. Это еще не так много получается, наверное, в реальности. Кстати. Там типа 1300 на руки.
Не-не-не-не. Все, не так плохо.
Мы не в Германии, понятно.
Полтора года назад, когда я подавался, ко мне были требования меньше, но вот на сегодняшний день порядка 2500 евро в месяц надо получать. Вот. А по поводу налогов, собственно, порядка 24% я плачу с этой суммы. Кажется, эта сумма будет чуть расти со временем, потому что какие-то льготы там были в первый год. Вот. Ну, ага. Где-то 24-27% вот та сумма, на которую я ориентируюсь. Я еще не сдал свою декларацию за предыдущий год. Буду сдавать ее только в мае. То есть не быстро тут это работает.
Ща, скажи, пожалуйста, во-первых, нужно ли эту зарплату обязательно в Испании получать или не важно?
Нужно обязательно вне Испании.
Вне Испании. А, поэтому ты цифровой кочевник. Тут я понял отличие от Blue Card, когда ты высококвалифицированный специалист с образованием или с визой талантов, когда ты должен делать что-то в стране. Тут, наоборот, ты обязан не делать ничего в стране, но платить налоги в стране.
Все так, в этом их заинтересованность. Я могу чуть-чуть получать дохода в Испании, типа до 20% от всего моего дохода может мне приходить из Испании, но основная часть должна быть вне Испании. Более того, из России в том числе. То есть у меня есть знакомые, моя девушка, которые получают доходы в России, и на этом основании, там, пересчитывая по какому-то курсу, тоже на эту сумму выходят, и все отлично.
А бездомный цифровой кочевник, долгое время обитающий в стране, где у него ВНЖ, он может пристать к этому дому и стать гражданином, в конце концов, по этому ВНЖ?
Да, кажется, по текущему плану это занимает 10 лет гражданства, получения. Но я как-то планирую этого не дожидаться, а вернуться в Москву чуть раньше, чем истекут эти...
А, ну это в смысле, это оптимистичный план?
Ну, конечно. А какие еще могут быть планы, кроме...
В смысле, это план политических изменений?
Все это? Так, все так.
Хорошо, окей, договорились. Поговорим через 10 лет. Я просто тебе на всякий случай посоветую, имея этот план, думать и о другом. Ну, просто на всякий случай. Просто, ну, минимальная вероятность есть, что вдруг придется все-таки получить другое гражданство. Ну, это микроскопическая вероятность, ну, просто имей в виду.
Может быть, еще и чемоданы надо разобрать, которые у меня тут стоят, чтобы...
Нет, подожди, ты кочевник.
А, ну вот, все так, все так. Да нет, конечно, я держу в голове и развитие событий такое, что через 10 лет придется получать гражданство, но здесь бывают разные интересные законодательные инициативы. Например, не далее, как пару недель назад в испанском парламенте был принят или вот-вот будет принят закон о том, что все нелегальные иммигранты, которые находились в Испании на 1 января 2021 года и которые до сих пор находятся в Испании, Испании нелегально, а таких 600 тысяч человек, все они получат сейчас легализацию и ВНЖ тут. Вот. И здесь, в общем, это такая периодическая история, что что-то хорошее с мигрантами тут происходит, редко кого депортируют. Но вообще говоря, здесь самое главное слово в Испании – это маньяна, завтра. Этим словом в целом многое описывается из того, как здесь устроена бюрократия. И с точки зрения как раз нелегалов, здесь очень много людей, которые находятся там год, ждут решения по визе. Им не отвечают, и они вот находятся в таком состоянии, когда им здесь можно жить, выезжать нельзя. Кажется, это всех тоже более-менее устраивает. Что важное, это то, что все документы подаются онлайн, и ни разу никто у меня не спрашивал оригиналов. То есть я что-то загрузил в портал, и дальше мне сказали, приходите, получите карточку ВНЖ, и все. Это классная вещь.
Кстати, ну налоги-то им придется платить потом?
Это тоже интересная история, которая до конца непонятна. С одной стороны, карточки ВНЖ выдает МВД, Министерство иностранных дел и так далее, а налоги-то ты платишь в налоговую. И эти ведомства, я не уверен, что хорошо между собой общаются. И кажется, что можно получить этот ВНЖ, показав там какой-то доход за последнее время, вот про который я говорил. Потом ты можешь просто уволиться. И я не уверен, что за следующие 3 года к тебе возникнут какие-то вопросы. Потому что дальше у тебя будет общение с налоговой. Ну, ты можешь там показывать какой-то другой доход, не обязательно отвечающий критериям, ну, вот этой визы цифрового кочевника. И у тебя, наверное, налоговая ничего не спросит, потому что, ну, у тебя с ней отдельное общение, спросит тебя только иммигрантская служба спустя 3 года.
Скажи, пожалуйста, а ты как кочевник, если у тебя заболит голова, глаз или что-нибудь другое, ты имеешь право на что-нибудь связанное с медициной и сталкивался ли ты с этим?
Да, я не знаю всех деталей, но кажется, система здравоохранения здесь сильно похожа на то, что есть в России. Здесь есть государственная медицина, за которую я плачу какие-то отчисления и на которую я могу рассчитывать, но также у меня есть частная страховка, 500 евро в год она стоит, и, соответственно, я по ней хожу в какой-то там другой набор клиник, и там, кажется, все неплохо. Там мало кто говорит на английском, мало кто говорит по-русски, поэтому каждый мой поход в такие заведения – это тест моего уровня испанского, и я его, честно говоря, с большим удовольствием сдаю из раза в раз. Не так часто я хожу к врачам, но как-то всегда получается, и всегда, кажется, все было неплохо. Но история с тем, что я за месяц записался к врачу, но за 2 часа врач решил, что, наверное, сегодня можно больше времени уделить сиесте и не работать. Такое бывает.
По своему опыту скажу, что это не только тест на знание языка, но и тест на то, насколько ты на самом деле болеешь. Потому что если ты чуть-чуть болеешь, ты думаешь, а ладно, объясняться сложно, я просто не пойду.
Ну или тест на интроверта.
У тебя как с испанским? Ты его с нуля учишь?
Да, я его начал учить с нуля. Да в целом неплохо. Ну, важно понимать, что я нахожусь в городе Барселона. И это, с одной стороны, супер интернациональный город, поэтому здесь вполне легко обходиться в бытовой жизни, ну вот говорю, кроме медицины, английским. С другой стороны, это город Каталонии, где каталонский, в общем, национальный важный язык. И, естественно, я, когда сюда переехал, решил учить испанский, потому что, ну, как-то это чуть более прикладная история, но кто-то, может быть, и решит учить каталонский. Это 2 разных достаточно языка. За те небольшие усилия, которые я к этому прикладываю, за мои занятия Дуолинго и походы на местные курсы. Ну, год я в том или ином виде учу испанский, и за год я где-то сейчас на уровне между А1 и А2. Наверное, можно было ожидать чего-то более выдающегося, но я доволен и как-то все более-менее понимаю, и с этим все неплохо.
Интересно, в Германии успехи у людей примерно такие же за год. Последний у меня есть вопрос к тебе. А что с тусовкой? Много народу?
Вообще народу много, но одна из для меня, честно говоря, причин, чтобы переехать Испанию заключалось в том, что я вот не хочу встречать людей, когда я их не хочу встречать. Я хочу встречать людей только в тот момент, когда я как бы решил с кем-то встретиться. И этим меня, например, пугают немножко такие города, как Тбилиси или Рига, когда ты можешь на улице встретить своего знакомого, сам того не хотя. Здесь, к счастью, такого не происходит. И здесь, естественно, это не такой популярный город среди российских иммигрантов. И, с одной стороны, можно найти друзей, людей, кого-то по интересам и ценностям близкого к тебе, если тебе этого хочется. С другой стороны, этого не чересчур много. Но здесь достаточно большая интернациональная тусовка, и я несколько раз был на вечеринках, где, ну, не знаю, 20 человек, и они из 15 разных стран. И это как бы бытовуха. Единственное, кого тут особо нету, это испанцев и каталонцев. Вот их я не очень много видел.
То есть, с одной стороны, ты всем своим видом рекомендуешь эту визу кочевника и кочевническое перемещение в Испанию, потому что, насколько мы тебя поняли, это довольно просто. просто, бюрократия не слишком сложная, и условия тоже хорошие. С другой стороны, ты говоришь, как не хочу встречать людей на улице. Так что пусть наши слушатели едут, получают визы, но не в том районе, в котором ты.
Мне кажется, Барселона дает возможности как-то это все лимитировать. Поэтому я, скорее всех, призываю, особенно слушателей вашего подкаста, сюда переезжать. Как-нибудь все разберемся. Кстати, я написал большой гид по получению этой визы цифрового кочевника. Могу поделиться.
О, мы его в описании-то поставим. Супер.
Супер.
Дорогой друг.
Это я?
Да, ты дорогой друг.
Un amigo querido.
Мне кажется, настало время рассказать про Payoneer.
А кстати...
Payoneer, привет!
Это неплохая шутка.
Если вы забыли, или если вы не знаете, или если вы знаете, вы услышите это еще раз, мы в каждой нашей интеграции с компанией Payoneer делаем это не самостоятельно, а даем на откуп людям, которые открыли какие-нибудь бизнесы не в России, и теперь им нужно мучиться с разного рода переводами, оплатами и вообще осваивать новые миры. У нас уже был кооператив «Черный» в Белграде и Тбилиси, аудиторию, книжные магазины в Будве и Тбилиси. Теперь у нас будут деревянные игрушки «Радуга грез», которые делает Инна Прохорова, и теперь вы будете слушать Инну.
Привет, меня зовут Инна, я основательница бренда детских деревянных игрушек «Радуга грез». До 2022 года мы были представлены в 365 магазинах по всему миру, включая Америку, Австралию, Европу и Азию. Сейчас у нас осталось поменьше клиентов, но все равно они есть. Раньше мне казалось абсолютно невозможным, что русский бренд и русский товар будет востребован по всему миру. Оказывается, это возможно, и все границы в нашей голове. Сейчас ситуация у нас немножко поменялась. Связана она скорее с экономическими, транспортными и в том числе политическими историями. И это, конечно, больно, но мы продолжаем что-то делать. В прошлом году я была на выставке в Китае, и Азия сейчас является одним из наших основных клиентов. С Азией работать достаточно сложно, потому что, как минимум, мы не понимаем их иероглифы, у них другие соцсети, но очень-очень интересно. И классно, что наш товар востребован и там.
Подробнее историю Инны вы, пожалуйста, слушайте в подкасте «Это непросто», а мы хотим вернуться еще на две минутки к нашему партнеру Payoneer. Как вы видите, из слов Инны дико сложно вести международный бизнес, куча разных деталей, в том числе и по оплате. Хорошо, что есть такие компании, как Payoneer, которые помогают, а не усложняют жизнь. В частности, у них прозрачные комиссии при переводах во все валюты. И если вы переехали в Европу, открыли свой бизнес, пожалуйста, заходите к ним, попробуйте их сервис, это удобно. Поехали дальше.
Ты знаешь что, дорогой друг? Мы пока что очень удачно избегаем собственных ощущений от Барселоны, и это неправильно. Давай поговорим про Барселону. У меня от Барселоны всегда очень противоречивое ощущение, что мне на самом деле тяжело в этом городе, везде, кроме одного района. Район называется Грасия. Вот когда я оказываюсь в районе Грасия, у меня потрясающе, там замечательно. Но в целом у меня от Барселоны ощущение, что там хочется ютиться в некотором районе и из него особенно не выходить.
Я уважаю твое мнение, но у меня, конечно, так. Мне нравится в Барселоне. Я хотел сказать про несколько забавных эпизодов. Во-первых, у меня есть какая-то идея, что вот в той части света, где я живу, назовем его Восточной Европой, и Северная Европа до Скандинавии, что самый простой способ перемещения по городу – это такси, потому что он, скорее всего, стоит там 3, 4, 5, 6 евро. И уже начиная где-то с Берлина, такси уже пользоваться надо с аккуратностью, потому что оно может стоить сколько угодно. Чем западнее, тем дороже. Но в Барселоне люди в целом ездят на такси. И я тоже съездил на такси, по-моему, за 15 евро из одного района в другой. И в целом это было, ну, терпимо. Другое дело, что в Барселоне мне все сказали, типа, никаким приложением не пользуйся, лови рукой такси, а их тут много, они ездят, они принимают карточки, тебе все будет понятно. И я понял, что рукой я не ловил такси, ну, не знаю, сколько лет, 6-7, и что это вообще абсолютно ушедший жанр, и удивительным образом он сохранился в Барселоне. Для меня Барселона еще важный город, в том числе и Испания, потому что это столица мирового падала. Второй популярности вид спорта в Испании – это падал. Но самый ужасный корт в падале, который я играл, это был падальный корт в Барселоне, просто потому, что он очень старый, и ему очень много лет, и за ним особенно никто не ухаживает, потому что это же обычное дело, как я не знаю, коробка футбольная, тебе не нужно за ним ухаживать.
У меня очень странное ощущение от Барселоны, я ее очень люблю.
Но кажется, нет.
Не-не, я ее люблю, это какое-то странное взаимодействие, что я не выберу взять и поехать в Барселону, но если я там окажусь, будет клево. Почему так, я понять не имею.
Мне кажется, это хороший переход к человеку, который живет там уже очень много лет.
Да, это наш друг Илья Рудерман. Я уж не помню, когда он переехал из России, мне кажется, лет 10 назад.
Ну, вот сейчас мы узнаем. А я правильно помню, что район, в котором ты живешь, называется Грасия?
Грасия.
Правильно.
Ага.
Есть ли районы лучше в Барселоне?
Нет.
Просто Илья только что 2 минуты мне рассказывал про то, что он не любит Барселону, кроме одного района.
Я не сказал, что я не люблю Барселону. Вот зачем ты перевираешь мои слова? Мало людей, которые этим занимаются. Я не сказал, что не люблю. Я сказал, что я люблю один район. Это не значит, что я другие не люблю. Это совершенно 2 разные фразы.
Когда я переезжал в Барселону, я переезжал не в Барселону, я переезжал в Грасию.
А когда это было?
2016.
Какие твои перспективы в смысле документов?
Если бы я на это рассчитывал, я просто немного иначе организовал свою резиденцию. Я 6 лет пробыл студентом. Студенческие годы здесь засчитываются как 2 за 1. Это очень в этом смысле невыгодно с точки зрения будущей натурализации.
Это 1 по цене 2, а не 2 по цене 1.
В принципе, в жизни, да, студенческие... Я бы, может, 5 за 1 засчитывал, честно говоря.
Ага, значит, ты был студентом, поэтому у тебя мало накопленных лет.
Да, стаж мало, но меня и сейчас это не очень интересует, потому что жизнь меняется, отношение к обладателям российских паспортов, у меня еще есть израильский паспорт, тоже меняется, все очень политизировано, и каким будет будущее, непонятно. Много истерики было в самом начале войны, сейчас истерик немножко утихла, но какие-то уже пошли, они начинают менять законы по отношению к целым классам разных резидентов. Сейчас Испания в шаге от того, чтобы отменить золотые визы инвесторские. Угу. Это все меняется, поэтому по большому счету в этих обстоятельствах я вообще просто перестал что-либо планировать. Угу. Будет как будет, посмотрим.
В Латвии у меня есть несколько знакомых, у которых есть квартиры или дома в Испании, и они все как один говорят, вот там дешево, вот у нас дорого жить. Продукты, всякое такое, у нас все дорого, а в Барселоне дешево. И я не верю, как бы сравнивая с Европой в целом. Это дорогой город для жизни?
Когда-то, а я в Барселону первый раз приехал в 2006 году, Испания и Барселона, в частности, были заметно более экономичные, бюджетные поездки, путешествия, и это прям бросалось в глаза. Даже за те 8 лет, что я здесь живу, и с 2006 года тем более, разница уменьшилась. Тут по-прежнему дешевле, чем в Северной Европе. Я вот регулярно езжу в том числе и в Голландию, где я преподаю, и Голландия и Северная Европа заметно более дорогие. Страны Балтии, а я все прошлое лето колесил по всем 3, Эстония, Латвия, Литва, мне не показались экстремально дорогими, они мне показались скорее похожими и местами даже более дешевыми с точки зрения, по крайней мере, продуктов в магазине, чем Барселона. Барселона очень сильно подорожала. И тут заметная инфляция, рост цен практически на все. Когда-то здесь были довольно дешевыми квартиры, аренда и само вот проживание, это уже давно не так.
Илюха, а сколько стоит квартиру снять?
Там ежемесячно идет обновление новых рекордов, от района все сильно зависит. В среднем ориентироваться стоит на 1800 и выше, в зависимости от района и размера, естественно.
1800 – это 2 спальни? Или
нет,
сколько?
Это, скорее всего, просто квартира с 1 спальней будет.
Офигеть!
Это уже не дешево.
Это, да, мы, жители Берлина, скидываем лапки от ужаса. Нет, в смысле, это очень дорого.
Это очень дорого. Тут есть специфическое законодательство по поводу аренды. Тут арендатор очень сильно защищен, на самом деле, в своих правах. Все контракты очень длинные, поэтому те счастливчики, которые до вот этого бума и роста цен заключили контракты и по-прежнему сидят с бумагами на 600-700 евро в месяц, счастливо продолжают оставаться на этих ценах. Но все новые контракты, они прям заметно дороже.
То есть ситуация, как была в Тбилиси и Ереване, когда люди выталкивали своих арендаторов, чтобы сдать эти квартиры в 2 раза дороже другим людям, такого в Барселоне нет.
О, нет, это почти невозможно. Но тут очень много социализма, тут очень много всяких защит разных прав разных пользователей и, в частности, арендаторов. Знатоки законов тут могут вообще преуспевать, потому что ходит такой внутренний мем и слух о том, что местные предпочитают сдавать иностранцам, прежде всего, не потому что они там надежнее, платежеспособнее, а потому что они закон знают хуже. Так, например, практически невозможно выселить по местным законам семью с детьми малолетними. Вообще, чем многие местные иногда пользуются в отчаянии.
Понятно. Скажи, пожалуйста, ты сторожил. Я думаю, что особенно в нынешней ситуации эмиграции после 22 года ты являешься сторожилом, человеком, который наверняка объясняет всем новеньким, как устроена Барселона, куда что ходить, разбираешься в бюрократии. Так ли это?
Отчасти да, но на самом деле комьюнити русскоязычные в Барселоне довольно дружная, тут очень много помощников. Я не единственный сторожил, есть много всяких разных уже инструкций. Что мне нравится в Барселоне в этом смысле, может, я ошибаюсь, но я лично не чувствую разницу в русскоязычном комьюнити. По сути, весь постсоветский иммиграционный поток объединен здесь. Он примерно одинаковый и цельный.
А есть разделение вот на старичков и новичков? Ты смотришь сверху на этих неоперившихся птенчиков, которые еще даже крылья не могут расправить в Барселоне?
Я еще в 16-м году все понял.
Нет, ну слушайте, на самом деле очень забавно смотреть на москвичей, которые попадают в Барселону, потому что они и мы, я тоже москвич. У нас свойственно определенная такая движуха, но мы не боимся расстояния, мы не боимся много времени проводить в трафике, но при этом мы привыкшие к большому количеству всяких событий. А Барселона, она во многом деревенская. Тут уличной формы одежды является пижама с тапочками, по большому счету. Ну, в таких районах жилых. И очень смешно смотреть на красиво, вдумчиво наряженных, модных ребят, которые испытывают какую-то вот такую внутреннюю потребность что-нибудь организовать, что-нибудь такое сделать, какое-нибудь сборище, какое-нибудь... А давайте конференцию маленькую сделаем. Ну, потихоньку они как-то свыкаются с ритмом жизни, потихонечку они как-то успокаиваются и начинают жить барселонской нормальной размеренной жизнью, когда все маньяна.
А вот еще мои латыши, друзья...
А еще мы в Риге.
Говорят мне, что это не совсем связано с деньгами, хотя отчасти связано, что в Барселоне просто очень вкусно, гораздо вкуснее.
Чем где?
Чем у нас здесь.
Испанская кухня вкуснее латышской. Тут гадалки не ходи.
Но есть и обратный эффект. Когда друзья из Барселоны приезжают в Ригу, они страшно радуются всяким вот этим салат оливье, черный хлеб, шпроты, чего, видимо, на юге и на западе совсем нету. Короче, вкусно ты ешь, расскажи нам. Я вот немножко голодный, может, ты расскажешь какой-нибудь...
Кажется, кто-то не завтракал.
Ну, да, конечно, Барселона – это еще же туристическое, конечно, место. И в результате потихоньку город обзавелся кучей мишленов, кучей разных экспериментальных. Например, у меня одно из любимых мест – нео-севичечное. Я даже не знаю, как ее описать. То есть, это место, где есть 6 вариантов разных севичи под разными маринадами, с разными рыбами. И это все такое экспериментальное. То есть, они смешивают неожиданные какие-то вкусы и меняют свое меню довольно регулярно. Но и классика, тапосные. У меня на районе есть фантастическое, куда можно просто ты забегаешь буквально на полчаса перекусить и уходишь полностью довольный. Там всегда есть и в ротации что-то, какие-то мясные медальончики, мини-стейки на хлебе. Это все просто божественно вкусно. С каким-нибудь свежим, знаешь, это на вытянутой руке над головой наливаемый бокал сидра. Это просто, особенно когда на улице очень жарко, это прохладный сидр пузыриками и вкусные бутербродики. Это все очень разнообразно. Всегда можно найти что-нибудь необычное. Тут огромная диаспора аргентинцев со своей культурой аргентинского мяса. Тут морепродукты во всех видах. Рядом, неподалеку, куча разных устричных ферм, поэтому довольно дешевые устрицы.
Господи, что ты делаешь? Что ты сделаешь с нами?
Вы сами попросили. Я могу продолжать бесконечно.
Давай. Нет, это очень полный ответ. Мне кажется, калории ко мне приближаются со всех сторон.
Но когда ты живешь 8 лет, ты на самом деле перестаешь ходить по ресторанам. Во-первых, это все-таки довольно дорого. Во-вторых, это время затратно. И я просто последние пару лет вернулся на кухню, скажем так. Я никогда там не был, но я на нее вернулся, чтобы учиться самостоятельно готовить.
Это сложно, это тяжело. Но я хочу поменять тему и поговорить коротко вот про что. Ты живешь уже 8 лет. Почему я спрашивал, собственно, тебя про то, как бы чувствуешь ли ты себя старожилом? Потому что большинство людей, которые, наверное, нас слушают, если переехали, то переехали не 8 лет назад, а последние 2 года назад. И мне хочется, чтобы ты рассказал, как меняется ощущение, да? Вот помнишь, наверное, себя там в 17-18 году, когда ты только переехал? И вот сейчас вот, убирая за скобки там войну, убирая за скобки изменившую реальность, просто как ощущение переехавшего человека, как это меняется со временем, и что бы ты, как говорится, мог бы сказать себе в 18 году про вот эту жизнь, как она воспринимается? Кто ты есть вообще?
Надо признаться, что в Москве накануне отъезда, где-то с 14 года особенно, я, в общем, очень жил какой-то внутренней эмиграцией. Я существовал в каком-то своем собственном коконе своих собственных друзей и, по большому счету, довольно мало коммуницировал с окружающим миром. И я приехал в Барселону примерно вот таким, ну, плюс 2 маленьких ребенка. Хватало активности внутри семьи на то, чтобы продолжать жить вот какой-то устоявшейся московской внутренней закрытой жизнью. Эта внутренняя история закончилась, моя коммуникация с городом улучшается все больше и больше, я овладел языком еще не до конца, но в какой-то степени уже, по крайней мере, не боюсь никакого такого рода разговора, это меняется. Первые годы у меня вообще это все проходило под внутренним названием «Эксперимент». Я довольно много приезжал в Москву, я продолжал снимать квартиру в Москве. Ну, то есть много лет это было для меня жизнью на два города. Потом грянул ковид, мы все сели по домам, это все разительно поменялось. Сейчас коммуникация с Москвой вообще довольно тяжелая, и приехать и непросто, и не хочется. И в результате я все больше чувствую себя местным жителем, это правда. Я все больше чувствую разрыв с родителями, которые по-прежнему в Москве, это правда. Стал ли я барселонцем? Нет, к сожалению. Я слежу за местными новостями, местной политикой и так далее, просто потому что она реально имеет отношение к моей ежедневной жизни. То есть я в курсе, но сопереживаю все-таки скорее дому. И домом по-прежнему считаю Москву. Ну вот как-то так. Это сложная история, когда тебе под 40 и ты куда-то переезжаешь, ну очень сложно от предыдущих 40 избавиться.
Слушай, а ты упомянул детей, и я вспомнил, что мы даже хотели тебя немножко проспрашивать про школу, да, про сколько это стоит, насколько сложно вливаться в классе, как относятся и всякое такое.
Мы когда переехали, Матвею старшему было 5,5, Мии младшей было 2. Школы здесь начинаются с 3, это условно дошкольное такое образование, и в 3 уже они идут в школу, у них там есть и сон, если класс договорился между собой, и дети ложатся спать, то они в 3 года спят. И вот Мии не повезло, ее класс договорился не спать днем, поэтому она довольно быстро перестала.
Нормально.
Но погружение Матвея, который говорил уже вовсю на русском и, конечно же, не знал ничего, ни слова по-испански и каталонски, было фантастическим. То есть там он попал тоже в школу 5-го пятилеток. Это класс на 30 человек, и его педагог Бетто просто 2 недели водил Матвея персонально за руку везде и показывал ему жестом, что ему надо делать. Иногда они использовали Google переводчик, но довольно шустро Матвей адаптировался. Это было прям уникально и очень дружелюбно. Самый яркий контраст, на самом деле, здесь в школах возникает тогда, когда ты видишь учителей. Это все люди, любящие свою профессию и любящие детей. Я, травмированный советской школой, это было для меня лично просто удивительно. Я даже не мог себе представить, что так может быть.
Слушай, а это какая-то общая обычная школа или это все-таки школа частная и за нее надо платить?
Ну, мы приехали в середине года, поэтому мы в паблик простой просто не попадали, не успевали, там все места были разобраны. Тут есть 3 типа школ. Есть публичная школа, она максимально бесплатная. Она не ноль, но ты платишь за еду, какие-то маленькие там взносы, не превышающие, условно, 100 евро в месяц. Есть с другого полюса частное образование, private, которое может быть от 1000 евро в месяц до 3-5, там уже зависит.
До бесконечности,
До бесконечности. Есть разного рода, оно называется концертадо здесь. Это школы такие, они бывают по-разному устроены. В нашем вот случае это кооператив учителей, который выкупил бизнес в виде школы у государства. И
ого.
Управляет школой сам.
Вот эта форма, прикольно.
Эти школы средней дороговизны, то есть, ну, нагрузка была примерно 150 евро в месяц за ребенка. То есть, она тоже не очень дорогое.
Можно потянуть, да.
Но она отличается. Вот в такой школе были места, и поэтому мы попали туда.
Все, что связано с активностями вне школы, во-первых, как устроено, во-вторых, тоже насколько это значительная часть твоего бюджета.
Это значительная часть бюджета. Родители тут выбирают все сами. Последние пару лет наша нагрузка максимальная, то есть практически ни одного дня свободного у детей нет. Мы ходим в фантастическую музыкальную школу. У каталонцев и испанских школах есть такая специфика с преподаванием английского языка. Это не их конек, скажем так. Я сейчас деликатно опущу вопрос акцента, но первое время Матвей, например, своего педагога по английскому называл педагог по мультикам, потому что, по большому счету, урок выглядел как просто мультик какой-нибудь Пеппа Пиг и вперед. Поэтому наши дети ходят дополнительно заниматься английским языком в прекрасную школу с экспатами, с носителями языка. Это просто надо, к сожалению. Ну, и есть художка дополнительно. Это все стоит денег.
А сколько денег примерно уходит на детей в месяц? Понимаешь?
Примерно понимаю. Там отдельно сама школа и отдельно их еда. Она стоит примерно одинаково, где-то по 150-160 евро в месяц у каждого.
Так.
То есть я плачу 160 евро за школу и еще примерно столько же за кормежку.
На двоих?
За каждого.
Подожди, 300 на человека получается?
Ну, он больше, да. 360.
Угу.
350-360. А музыкалка стоит где-то в районе 200 за каждого.
Угу. О, да. сейчас наберется.
Да.
Так, ты что?
Английский сложно высчитать, потому что там триместр, но примерно 80 за каждого.
Так, 1200.
И художка тоже где-то 80.
1350.
Ну, в общем, нормально так набегает.
Нормально.
Ну, не катастрофа.
Ну, нагрузка.
Нагрузка.
Но не катастрофа, да.
Давай посмотрим на Барселону совсем с другого ракурса.
Нам сказали, что в Барселоне живут, и вообще в Испании, люди в статусе нелегалов, и потом становятся легалами. И мы решили, ну как же мы можем пропустить такое? Обязательно нужно поговорить, а то все привилегии да привилегии, привилегии да привилегии. И я бросил клич в Инстаграме, и мне ответило такое количество ребят-нелегалов из Испании. Причем некоторые нелегалы явно обижались, потому что ответ был такой: «А почему в Барселоне?» То есть вся Испания нелегальная хотела рассказать свой опыт, и да, вот мы решили поговорить с одной девушкой, которая переехала из России. Мы решили не назвать ее имя, точнее, она попросила. А знаете почему? Потому что она нелегал.
Не называй меня. Где ты совершила ошибку и стала нелегалом?
И совершала ли ты ее?
Я совершила, потому что я уехала из России 28 февраля 2022 года совершенно в попыхах.
Пока не звучит как ошибка.
Я просто не придумала плана «Б».
Ошибка.
И я приехала к сестре 7 марта 2022 года, она живет здесь. И мы почему-то поговорили и решили, что, ну, все закончится, и я вернусь. А пока у меня действует долгосрочная виза, можно не делать документы. Это оказалось ошибкой, потому что ничего не закончилось. И я впала в депрессию, и я немножко пропустила этот момент с выездом. Прошло 3 месяца, и мы не знали, что делать, подаваться ли на студенческую визу, что, как и так далее. И решили, что можно остаться по оседлости, так называется программа, по которой ты здесь остаешься. Для этого нужно иметь только прописку и 3 года не выезжать за пределы Испании, Евросоюза, чтобы не было штампа в паспорте. И 3 года отсчитываются с момента начала прописки.
Сейчас, погоди, то есть программа оседлости, это значит, я здесь осел и никуда не уеду, несмотря ни на что?
Да, грубо говоря.
Это официальная программа?
Это официальная программа, все мигранты ей пользуются. Насколько я знаю, это довольно распространено для выходцев с африканского континента. Для того, чтобы получить НИЕ, карточку, нужно 3 года прожить здесь, сходить на курсы испанского, чтобы у них у школы была официальная аккредитация. Ее, кстати, можно пройти совершенно бесплатно. Матрикула стоит 10 евро. И я в такую хожу. Сейчас учу испанский, наконец-то. И нужно также иметь предконтракт на работу.
Предконтракт — это какое-то письмо, что тебя могут взять.
Что значит предконтракт? Ты же не легал.
Предконтракт означает, что человек, который управляет бизнесом, говорит, что да, как только она получит документы, я готов ее взять к себе на работу.
Хорошо, подожди. Тут меня немножечко путается все в голове. Я правильно понимаю, что нелегал — это легальный статус в Испании?
Когда меня останавливали полицейские, и на секундочку, я не ношу здесь с собой ни паспорт, ни прописку, ничего. И они... И почему-то в тот день я решила сказать, что я здесь нелегал, поэтому, простите, нету документов с собой, ничего. И мне сказали, ну, ничего страшного. Ты же прописку получила? Это когда? Они такие, ну, удачи, жди 3 года, хорошей жизни, чтобы у тебя не было проблем с документом в дальнейшем. Это нормально.
Это нормально. Угу.
Здесь много кто живет не только 3 года, там, лет 7-10, пока не получит предконтракт на работу.
Во многих ситуациях все устроено следующим образом. Если ты потерял работу в стране, то ты лишаешься статуса...
официального, и можно отсчитывать 3 года.
А у тебя другая ситуация. Ты пока не найдешь работу, будешь находиться в этом статусе. То есть тебя никто не депортирует. В этом статусе не могут депортировать?
Они не могут депортировать никак. У них очень лояльная программа законодательства, потому что у меня украли телефон, я увидела его локацию, я пришла в полицию, но мне сказали, мы не можем пойти по этому адресу, потому что это частная собственность. И то же самое с депортацией. Если у тебя есть прописка, они не могут тебя депортировать. Или кто-то поселится в вашу квартиру, это же люди, мы не имеем права их выкинуть насильственным путем. Называются окупасы.
Понятно. Хорошо. А какие блага дает тебе этот статус?
Если честно, я даже не знаю, что можно считать благами, насколько это вообще уместно называть благами, потому что я здесь вроде бы как нелегал, иммигрант и так далее, но при этом никаких ограничений для себя я не вижу, кроме как выезжать за пределы.
Нет, но я имею в виду скорее, дают ли какую-то помощь?
Материальную нет, но я имею право получать образование. Называется университет взрослых. если на русский переводить. И туда могут приходить все эмигранты, получать языковые курсы, и это не только испанский или каталанский, это также английский, французский, китайский, русский, все, что хотите. На базе моей школы есть курсы графического дизайна и еще что-то связанного с IT, и также можно пойти обучаться актерскому мастерству. Но это в моем именно учебном заведении. Их очень много по Барселоне. Они называются CFA, и у них разные курсы помимо языковых. Вы платите матрикулу 10 евро, и все.
Чего платите?
Матрикула — это как оплата, но она просто подразумевает, что вы будете ходить, вы закрепляете за собой место и платите 10 евро.
А у вас есть тусовки нелегалов?
У нас есть тусовки русских мигрантов. Но так как я этническая калмычка, здесь очень большое калмыцкое землячество, и я просто на связи периодически с людьми, которые проходили через такую процедуру.
То есть вокруг тебя довольно много бывших нелегалов или нелегалов нынешних?
Да.
Слушай, погоди, но вот счета в банке, важны такие вещи. Снять квартиру.
Да, вот это проблема.
Не хотел, мы сейчас рассказываем, как будто все так просто, наверное, все-таки есть сложности, давай про них поговорим.
По поводу счетов, так как моя семья живет здесь, у меня был счет в ББВА, и я почему-то не продлевала ее, пока все было легально, и когда закончилась моя карта в 23-м году...
Ошибка.
Да, мне уже ее не смогли продлить, потому что не было официальных документов здесь. Можно было продлить по визе еще на 5 лет, но я тогда не задумывалась первый год об этом. Вот, соответственно, я не могу открыть карты, но я пользуюсь картами сестер. Я не могу снять квартиру на свое имя, но это, знаете, не такая проблема, потому что очень много всяких чатиков, где вы можете снять квартиру у знакомых, либо, как это называется, процедура, когда кто-то снимает сначала официально квартиру, а потом просто передает ее друзьям.
Угу.
Либо можно снимать комнату, для этого просто нужно иметь паспорт, и все. И, если честно, сколько я здесь нахожусь, не было проблем с жильем. Например, в Москве, когда я жила, я закончила университет, и очень сложно было снять квартиру, потому что оказывалось, что славянам только сдают, не русским не сдаем. Поэтому проблем нету.
Понятно.
Вообще, я не знаю, насколько это корректный вопрос, да, но я хотел спросить, насколько вот можно ли сравнить ситуацию в Москве и ситуацию в Барселоне по ощущению человека, который переехал?
Это очень выгодно материально быть нелегалом в Испании, потому что здесь хотя бы тебя не штрафуют на пустом месте и не забирают в ОВД. Меня просто два раза в студенческие годы именно не просто останавливали бесконечное количество раз для проверки документов.
Очевидно, ты не была нелегалом.
Да, я была гражданинкой, но для того,
в России, да.
Меня два раза забирали в ОВД, потому что я начинала отстаивать свои права и говорить, у меня есть российский паспорт, у меня там и ННН, и страховой полис, все документы с собой, но в одно время не было студенческого именно, но была прописка, регистрация временная в общежитии, а в другой момент у меня не было с собой временной регистрации в общежитии, но был студенческий. А они говорили, что нужно полный комплект документов.
Сволочи.
Напомни, когда твой нелегальный статус может закончиться?
Через год, потому что я прописку как раз получила в апреле 22 года.
Ты будешь праздновать?
Не знаю, если честно. Потому что я пока не чувствую, что я в чем-то ограничена. Проблемы с жильем.
Ты не можешь выехать из Испании, вероятно.
Да, но у меня пока нету, как сказать, острой необходимости куда-то выезжать.
Понятно.
Ну, и если честно, то я та еще рисковая девчонка, и на машине мы ездим во Францию. Там нету просто границ.
Хорошо, мы будем считать, что...
Этого не было.
Я хочу сформулировать вот до конца. Значит, нелегалом быть, во-первых, не страшно. Во-вторых, есть некие сложности, связанные с открытием счетов, квартиры и так далее, которые, если у тебя большая семья и комьюнити, ты решишь, а если ты один, то тебе будет немножко сложнее. И все.
Да, вот если ты один, это сложно. При этом ты не ограничен в своих просьбах и возможностях куда-то обращаться, в полицию, в налоговую, в муниципалитет или еще какие-то вопросы решать. Ничего страшного. Все принимают везде. Можно получить бесплатную медицинскую помощь, что, кстати, немногие знают. Есть сайт Кацалют. Вы просто оформляете себе бесплатную медицинскую страховку по прописке. Обоснование для получения по прописке. Она совершенно бесплатная и приходит на адрес твоей прописки через 2 недели. Либо можно прийти и забрать через неделю в ближайший аютаменто. И еще, наверное, огромный для себя плюс. Я это поняла, когда ходила на свои первые матчи в бары смотреть футбол.
Угу.
Когда я начинала ругаться... И это были мои потуги ругаться на испанском, именно с каталанцами. Мне никто не грозил заявить на меня в полицию или депортировать.
О, Господи. То есть есть какой-то опыт отрицательный в российский такой, да?
Да, к сожалению. Да, очень часто, когда ты ругаешься с кем-то, и если ты пытаешься, скажем так, относиться к людям так, как они относятся к тебе, мне пару раз прилетало, вали ты к себе домой, куда-нибудь в плохое место. Испания, в принципе, это расистская страна, ага. Потому что моя племянница 14 лет, и она рассказывала, что вот к выходцам из африканского континента относятся с огромным предубеждением, но это не распространяется на азиатов. И такое к ним отношение в основном у людей, которые тоже не являются коренными испанцами, каталанцами и так далее. Это такая тема довольно странная. Но интересно, что здесь единственный раз я слышала свой адрес чина, это было от других китайцев.
Это было радостно.
Да, они пытались убедить, что я китаянка, потому что здесь в начале 2000-х был бум на то, чтобы усыновлять или удочерять детей азиатских.
Мне кажется, это нам рассказывает с другого угла ракурса про Барселону. Очень интересно, спасибо.
Не за что. И для будущих нелегалов или тех, кто находится в этом статусе, можно обратиться, в принципе, в любую больницу и попросить оформить им карту страхования медицинского. И по ней будут скидки на медикаменты. И скидки довольно приличные.
Берем на заметку. В общем, это был выпуск о Барселоне. Он получился не таким, как предыдущие.
А поскольку он получился не таким, пожалуйста, напишите в комментариях, точнее в отзывах или в канале «Деньги пришли». Фу, да господи, два по цене одного. Как вам такой вариант? Потому что мы хотим быть не только веселыми, озорными ребятами, но еще и делать что-то хоть немножечко полезное. Спасибо вам большое. Через неделю будет другой город. Он, как вы могли догадаться, будет, скорее всего, не в Европе. Точнее, не в Евросоюзе.
А буква «Б» будет?
Букву «Б» мы возьмем на вооружение.
Вооружение.
Как видите, Саша уже больше не может. Силы его уже на исходе.
Болтать больше пока. Будет пока. Не.
Потрясающе. Понимаете, с чем приходится работать?